Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в течение следующего часа. Чеченские новости. Спецоперации в Дагестане. В Тбилиси и Сухуми вспоминали события 17-летней давности. Азербайджанская симфония. Грузинские блогеры в русскоязычном секторе интернета. Ислам в Северной Осетии. В Баку хиджаб под запретом. Дом-призрак в Цхинвале. Срыв грузинских гастролей Нью-Йоркского филармонического оркестра. Люди, попавшие в ходе проведения спецоперации в Чечне в руки сотрудников силовых структур, могут бесследно исчезнуть. Эта ситуация хорошо знакома, много раз описана и не требует каких-либо сложных разъяснений. Однако в случае, если родственники своевременно начинают кампанию по освобождению задержанных, шансы на спасение оказываются довольно высоки. О практике спасения задержанных федеральными силовиками рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Не людей не похищают. Чеченским правозащитникам, по крайней мере тем, кто был доставлен в Москву на суд над Олегом Орловым, ничего о похищениях людей, происходящих в последние годы, неизвестно. Тем не менее, правозащитный центр «Мемориал» по-прежнему сообщает о том, что в республике продолжается похищение людей. Слава богу, похищенных в итоге нашли. Они были легализованы в органах внутренних дел, в изоляторах временного содержания, либо освобождены спустя какое-то время после похищения. Но цель, как и в прошлые годы, одна. На какое-то время человек должен оказаться оторван от какой-либо связи с волей, от положенной ему адвокатской помощи, от родственников. Человеком за это время можно сделать все, что угодно. Но даже в этих условиях нужно бороться. И это показывает события прошедшей недели, когда в селе Давыденко Акчуева Мартановского района были похищены несколько человек, затем все-таки освобождены, а находящиеся под стражей сейчас пользуются услугами адвокатов. Контртеррористическая операция отнюдь не подразумевает отмену всех и всяческих законов. Разумеется, с террористами нужно бороться, но задержанные и арестованные могут пользоваться помощью адвокатов, а следствие не должно превращаться в инквизицию. 24 сентября в селе Давыденко были похищены 5 человек. Расул Мадаев, Иса Хабаев, его брат Муса, Рахман Мацальгов, Махмуд Салихов. По одному сценарию, в 5 утра в дом врывались сотрудники силовых структур в камуфляже, не представляясь, они забирали человека, не говорили родственникам, куда он будет доставлен, и обещали отпустить, после того, как проверят документы или зададут несколько вопросов. Людей увезли, неизвестно куда. Еще 2 человека были похищены в других местах. Абдулла Мацалгов в Грозном, в квартире семьи, а Адам Юсупов вообще пропал по дороге в Грозный на трассе Ростов-Баку. Что такое? Дело в том, что в ночь с 23 на 24 сентября произошел обстрел военнослужащих. И 24 числа силовики начали спецоперацию в классических традициях, зачистку. Куда были доставлены задержанные, известно не было. Только после попыток массовых митингов у Очхой Мартановского РОВД, только после того, как они обратились к правозащитникам, а те к руководству МВД Чеченской Республики, 5 из похищенных были освобождены, а 2, хотя и находятся ныне в изоляторе временного содержания, могут пользоваться услугами адвокатов. В чем дело? Оказывается, все то время, пока эти люди находились в органах внутренних дел, а для своих родственников они исчезли, от них требовали показаний. От них требовали сказать, что удобрения, которыми они пользовались, которые у них лежали во дворах, предоставленные гуманитарными организациями, на самом деле нужны для изготовления взрывчатки. А арматура, которая нужна для восстановления их разрушенных домов, для изготовления бойных элементов бомб. Понятно, что в последние годы именно из этого террористы и создают свои адские машины. Но таким образом ведь можно любого человека превратить в террориста. Сейчас следствие введено в рамки закона. Но пока эти люди находились без адвокатской помощи, некоторых из них пытали. По крайней мере, их родственники видели на их телах следы пыток. Эта история не закончилась, но она показывает, что и сегодня следует бороться в тех случаях, когда человек похищен. Не нужно останавливаться, нужно обращаться в прокуратуру, в Министерство внутренних дел, к правозащитникам, куда угодно, с тем, чтобы похищенный человек нашелся, с тем, чтобы не было пропавших без вести, хотя бы на время.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 29 сентября в Дагестане было проведено две силовых операции в Махачкале и Каспийске. По их результатам силовые ведомства отчитались о ликвидации 14 членов незаконных вооруженных формирований. Количество убитых боевиков оказалось в данном случае выше, чем при проведении аналогичных операций в прошлом. Можно ли говорить о серьезном успехе силовых подразделений? Материал на эту тему подготовил наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Силовики Дагестана заявили о ликвидации крупной группировки, готовившей серию терактов. Среди убитых боевиков опознаны связные ликвидированных недавно доктора Мухаммеда и Магометали Вагабова, причастного к терактам в московском метро. В этот же день вечером террористы ответили подрывом милицейского автомобиля в пригороде Каспийска, в результате которого ранено трое сотрудников МВД. На утро 30 сентября в центре Ставрополя спецслужбы обнаружили автомобиль с трупом таксиста и адской машиной мощностью в 90 килограммов тротила, что тоже вряд ли можно считать простым совпадением, а не ответными действиями подполья на спецоперацию в Дагестане. Судя по хронике событий, противоборствующие стороны демонстрируют противнику неиссякаемость своих ресурсов и убивают друг друга с азартом игроков в нарды. Журналист из Дагестана Тимур Джафаров считает, что от этой войны было мало толку за последние 10 лет. Ситуация в республике только ухудшилась.
С 99-го года, по-моему, только нарастала напряженность. Выборы, здесь все же взаимосвязано. Кто кого использует, непонятно, так называемые лесные братья чиновников. Возможно, чиновники лесных братьев в своих интересах или представители политических партий и течений. Все переплетается. Коммерция, политика, призывы к джихаду, борьба за веру. Все есть такой клубок.
Упоминание журналиста Джафарова о влиянии выборов на уровень террористической опасности требует объяснений. Постсоветское возрождение традиционных для Дагестана суфийских братств, тарикатов, совпало с приходом в республику салафитов, которые сразу вступили в конкурентную борьбу за влияние в умме. Местные группы влияния, далекие от религиозной мотивации, на протяжении многих лет манипулировали противоборствующими исламскими течениями для укрепления собственных позиций, приближая к себе то одних, то других. Инструментом подобного манипулирования было стремление конкурирующих конфессий к сближению с властью и укреплению своего положения в социуме. В итоге этой конкурентной борьбы сформировались труднообъяснимые жителю русского севера коалиции, где хватало места всем – чиновникам и идейным джихадистам, криминальным группировкам под исламистскими штандартами и правоохранителям, религиозным деятелям и бизнесменам. Природа конфликта с годами становится все запутаннее. Каждая спецоперация – это кроссфорд для посвященных. По фамилиям ликвидированных боевиков в контексте текущих событий определить, чьи интересы лоббировались на этот раз. Политолог из Махачкалы Гаджимурат Камолов в интервью «Кавказскому часу» о своем видении причин спецопераций в Махачкале и Каспийске.
Это не успех милиции. Это в основном заслуга ФСБ. Бьют боевиков чуть более адресно, но вовсе не за какие-то конкретные акции, диверсионные вылазки какие-то.
Действительно, на фоне объявленных сокращений в МВД в республике создается новое элитное подразделение численностью около 800 сабель для борьбы с террористами в горно-лесистой местности. В Дагестан на борьбу с террором вводят дополнительные силы внутренних войск, по некоторым данным, около 2000 человек, которых также вряд ли сократят, если они на деле докажут свою необходимость. Трудно понять, чего население боится больше – террористов или возможной реакции на террор блюстителей государства. Как бы очередная вылазка лесных братьев не переполнила чашу терпения силовиков и не закончилась крупномасштабной контртеррористической операцией со всеми ее прелестями – зачистками, обысками, исчезновениями людей и прочим ненормативным насилием. Родители боятся, как бы среди убитых боевиков не оказались родственники, и их дети, повинуясь голосу крови, не ушли мстить в рядах подполья. Мужчины боятся идти на службу в милицию, потому что не хотят превратиться в немотивированную мишень. Милицию знобит при мысли о КТО и перспективе ввода в республику вооруженных сил для борьбы с террором. Общественники и правозащитники указывают на угрозу гибели целого поколения и призывают общество и противоборствующие стороны к открытому диалогу. Один из сторонников диалога – дагестанский историк Сулейман Сулейманов.
одними силовыми методами, видимо, эту проблему уже не решить. Нужно переходить от демонстрации силы к какому-то разумному диалогу и выработать какую-то единую политику по стабилизации общества, чтобы вот эти вот противоборствующие стороны могли понять друг друга. Хотя мы и не знаем, что за проблемы там.
Идея о всеобщем диалоге и всеобщем примирении не нова. Ее на протяжении последних 10 лет высказывали многие правозащитники из разных регионов Северного Кавказа. Но чем больше проходит времени, тем наивнее выглядят ее инициаторы. Сегодня общественный диалог и всеобщее примирение – утопия кавказских гуманистов, придуманная в ожидании КТО. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». 27 сентября в Тбилиси и Сухуми по-разному вспоминали одно и то же событие, произошедшее 17 лет назад. В столице Грузии это день траура, поминания погибших. Падение Сухуми стало прологом трагедии более чем 250-тысячного грузинского населения, проживавшего в Абхазии. После того, как из самопровозглашенной республики были выбиты грузинские вооруженные формирования, десятки тысяч людей вынуждены были, бросив свои дома, бежать за пределы Абхазии. Многие погибали у себя дома или по пути. Большая часть все же добралась до Грузии, но и по сей день влачит здесь жалкое существование, не имея возможности вернуться на родину. Репортаж из Тбилиси подготовила Олеся Вартанян.
С такими песнями в Акийском центральном парке пели тосты за погибших во время грузино-абхазской войны. К полудню в парке собралось около 100 ветеранов тех боевых действий. Большинство из них – седоволосые мужчины. Почти все в джинсах и другой повседневной недорогой одежде. Один из них – Коба Абрамишвили. Когда началась война в Абхазии, Кобе было 52 года. Он работал простым водителем. Как он сам рассказывает, в тот момент он просто не мог усидеть на месте и вместе со своими двумя сыновьями отправился на поле битвы.
Молодых ребят 15, 16, 17 лет там убили. Их жизнями пожертвовали для сохранения территориальной целостности. Но на самом деле никакой целостности у нас не вышло. Наоборот, к этому добавились и добавляются новые территории. Вон уже в 30 километрах от нас стоит российская армия.
Сказал ветеран войны Коба Абрамишвили. Несмотря на свой пенсионный возраст и обиду за проигранную войну в Абхазии, он и сейчас готов взять оружие в руки. 2 года назад, когда началась августовская война, Коб пошел добровольцем в ряды грузинской армии. К отказу от подобного реваншизма сегодня ветеранов призвал их бывший главнокомандующий Гия Каркарашвили. Сидя в инвалидном кресле и с трудом произнося продолжительные речи, Каркарашвили принимал сегодня поздравления от своих сослуживцев. Бывший грузинский главнокомандующий впервые за 17 лет выдвинул предложение поминать не только грузинских, но и абхазских погибших.
Смерть стала победительницей той войны. Она же ее и отпраздновала. Все погибшие и наши, и противника поравнялись на том свете. Земля умеет вот так равнять людей. И в каждой семье был покойник, которого пришлось оплакивать. Но давайте сейчас покажем, что мы грузины, не реваншисты и не держим зла, и что мы просто люди.
Предложение Каркарашвили поминать не только грузин никто сегодня оспаривать не стал. Сам он сказал, что как человек, который убивал на той войне, имеет право только на призыв, а дело на продвижение идеи за политиками. К тому времени к ветеранам в парк подтянулись оппозиционные партии с их сторонниками. Перед собравшимися пригласили выступить двух политиков, сыновей Жиули Шартава и Мами Аласани, которых 17 лет назад в этот день расстреляли. Каха Шартава сказал собравшимся, что павшие при отступлении Сухуми дали право следующим поколениям требовать восстановления территориальной целостности Грузии. Иракли Аласани же призвал бороться за это право на общее будущее с Абхазией и Южной Осетией. Олеся Вартанян, для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Для Сухуми или Сухума, как называют его местные жители, 20 сентября – это день освобождения города. День первой значительной победы, позволившей изгнать оккупантов из Абхазии. Как это было, вспоминает очевидец событий журналист Виталий Шари.
Мне довелось побывать в Сухуми, причем совсем рядом со своим домом еще 26 сентября. Верхняя северная часть Сухума находилась уже тогда под контролем наступающей абхазской армии. И тут я услышал, что съемочная группа абхазского телевидения направляется на своем раздолбанном газике в освобожденную часть города и напросился поехать с ними. Доехали до вокзала, поснимали его, записали несколько интервью с абхазскими бойцами, подразделение которых остановилось в одном из домов напротив вокзала и ждало дальнейших приказов. На обратном пути нашу машину остановил какой-то молодой солдатик. Оказалось, что ему просто хотелось поделиться своей радостью. «Ребята, представляете, я в родном городе». Вечером мы, несколько журналистов, обсуждали последние события в одной из комнат турбазы «Черноморец», где провели всю войну. И покойный ныне Константин Гулия мечтательно сказал, когда будет освобождена вся Абхазия, нужно будет накрыть длинный-длинный стол на шоссе от Сухума до Дранды и всем миром отметить победу. А кто-то ему возразил, так там же по трассе грузины живут, а если грузинские партизаны из пулеметов огонь откроют? Никому из участников того разговора не приходило в голову, что буквально на следующий день начнется массовый исход грузинского населения из Абхазии. Наоборот, мы уже ломали головы над тем, как будем восстанавливать прежние порушенные войной человеческие связи между соседями и коллегами по работе. Спустя пару лет одна знакомая молодая абхазка, покинувшая Абхазию вместе с мужем, грузином через Кадорское ущелье, но потом все же вернувшаяся в Сухум, рассказывала, какие поистине апокалипсические ужасы пришлось ей тогда увидеть и пережить. Как, например, в горах на руках у пожилого человека умерла от холода и голода его красавица-дочь, и он голыми руками рыл каменистую землю, чтобы закопать ее тело. Слушая ее рассказ, я вспомнил эпизод, о котором узнал еще во время войны от известного абхазского писателя Джумы Ахуба. Дело было в Ачимчирском районе, в грузинском селе, расположенном рядом с абхазским. «Посмотрите, грузинские дома горят», — задумчиво сказал мудрый грузинский старец, глядя в сторону абхазского села, по которому в тот день прошлись грузинские гвардейцы. «Нет, дедушка», — успокоили его, — «это абхазские дома». «Нет, бичебо», — грузинские, — покачал головой старик. И вы еще поймете мои слова. Вот такая история, похожая на притчу. В августе 92-го тбилисские вожди, хотевшие как лучше для грузин, придя с танками в Абхазию, затеяли военную авантюру, результатом которой стало то, чего при сохранении мира никогда бы не добились никакие абсо-сепаратисты. Открывающий ящик Пандоры обычно не думает, чем это может для него обернуться. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Порядок жанров современной азербайджанской музыки строго регламентирован государством. Как и в советские времена, эфир радио и телевидения жестко контролируются, и первые места здесь отданы песням про любовь простого народа к великим вождям Гейдару и Ильхаму Алиеву. Но в нынешнем Азербайджане, как в свое время в СССР, власть не может запретить людям любить совсем другую музыку. Все это в попурри Аяза Ахмедова.
Все дороги ведут в Рим, а все песни о любви. Азербайджанские не исключение. А любовь, как говорится, бывает разной. В этой песне, например, поются о любви народа великому вождю Гейдару Алиеву. «Народ хранит вечную память твою, ибо ты восхвалил страну огней на весь мир. А мы в сердцах восхвалим тебя,
вождь».
Таких песен в Азербайджане сотен, восхваляющих Гейдара Алиева, его сына, нынешнего президента Ильхама Алиева, его супругу Мехрибан Алиевой. А в одной из песен первая леди Мехрибан Алиева восхваляется паре с первым леди Египта. Неизвестно, насколько они истинно популярны в среде народа, но в эфирном пространстве телевидения и радио Азербайджана эти песни занимают солидное место. Как говорится, не любишь – заставим. Кроме такой возвышенной любви, есть любовь более низменная, которых муза также не обделяет вниманием. Как в этой песне о любви азербайджанского юноши к русской девушке. Здесь перевод не нужен.
Ты моя счастье, ты моя мука, зашла в мое сердце без стука. Теперь тебя там я сохранять буду, тебя люблю, тебя уважать буду, для тебя чистушка сочинять буду.
А таких песен, конечно, на телевидении не допустят. Хотя жанр этот механа в более традиционных тонах и на местном диалекте, запрещенный, кстати, в советские времена, достаточно популярный в азербайджанских каналах. Но я хотел бы остановиться не на примерах амурных чувств, выраженных в нотах, а о любви к самой музыке. Джазовая композиция Азиза Мустафазаде «Баятылар», что означает «народные песни», станет золотой серединой моей презентации, в которой я падал из одной крайности в другую. Слов здесь нет в этой песне. Это просто мастерство. Азиза, который живет в Германии и который в Баку часто называют просто Джазиза, воплощает в этой композиции и боль, и радость, и грусть, и страсть. Словом, весь диапазон человеческих чувств в одном. Прошу любить и жаловать.
Ахмедов о современной азербайджанской музыке. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компания вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Махачкале одновременно в двух районах введен режим контртеррористической операции. Сразу по двум адресам блокированы боевики, участники экстремистских группировок. Сообщается, что в настоящий момент идет перестрелка. Информации о погибших и раненых пока нет. В Индонезии в результате железнодорожной катастрофы погибли по меньшей мере 43 человека, десятки ранены. Число погибших может возрасти. Сообщается, что авария произошла в районе Пемаланга. Поезд, который следовал из столицы Джакарты, врезался в другой, стоящий на станции. Партия «Единая Россия» представит список кандидатов на пост мэра Москвы до 11 октября. В списке будут 3-4 человека. Об этом сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов после встречи руководства партии с Владимиром Путиным. Россия и США завершили двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Успешное завершение переговоров констатировали президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама в телефонном разговоре в пятницу. Украинская оппозиция подвергла резкой критике решение Конституционного суда страны, который признал утратившими силу поправки к Конституции 2004 года, ограничивавшие полномочия президента. В Ираке влиятельный шиитский блок поддержал кандидатуру действующего премьер-министра Нури аль-Малики на пост главы нового правительства. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у оппозиционной партии «Центр согласия» и «Блока единства», входящего в правящую коалицию.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Грузинские блогеры русскоязычного Life Journal из тех, кто встали на защиту родного государства по зову сердца, а также те, кто приставлен нести службу на этом сложном участке государственной границы, используют в различных дискуссиях с критиками официального Тбилиси один не слишком честный полемический прием. Любой, кто рискует сказать что-то критическое в адрес президента Грузии или его окружения, сразу оказывается в малопочтенном клубе либо сторонников Путина, либо тоталитарной России. Неосмотрительный полемист может в мановение ока заработать клеймо националиста или совка, любимое словечко оперативной группы блогеров. После первых же робких замечаний нарушитель спокойствия ловит бан, как человек, непригодный для дискуссии со свободными людьми, чье понимание демократии аутентично немногим более чем полностью. При этом попытки объяснить со стороны вполне себе дружелюбных либеральных российских блогеров бойцам пропагандистского фронта имени Михаила Саакашвили, что российская власть и им отвратительно до тошноты, но просто не в ней дело, объявляются а. изощренным лицемерием, б. советской генетикой, с. пропагандистским приемом спецслужб России. Обвинения эти в обычном порядке предъявляются самым хамским образом. Сторонники свободы и демократии не видят необходимости вести беседу в сколько-нибудь приемлемой тональности. У самого известного борца с российским тоталитаризмом есть один ответ на все неудобные вопросы. Пошел вон. Ну или пошла, если оппонент, к несчастью своему, оказался женщиной. Как только разговор заходит о недостатках в устройстве грузинской власти, в ответ следует: на себя посмотрите. Ход вроде бы логичный. Невозможно не видеть колоссальной разницы между страной, в которой правоохранители могут прихлопнуть человека как муху, а население до мертвенной жути боится банды неуправляемых дикарей, в которых не осталось и не было ничего человеческого, и соседним государством, когда те же правоохранители вызывают не страх, а доверие. И это далеко не единственная область, в которой две страны разошлись непреодолимо далеко по линии прошлое-будущее. Но разговор опять-таки не об этом. Те, кто нечестен в дискуссиях сознательно, в силу профессиональных обязанностей, понятное дело, не нуждаются ни в каких объяснениях по теме. Но, думаю, есть и люди, искренне полагающие, что источником критики грузинской власти являются российские спецслужбы, прикрывающиеся разнообразными масками. Именно этим людям я и адресую вопрос. А кому вообще нужны Путин, российская коррупция, произвол, совок и прочая мишура, когда речь заходит о Грузии? Грузия обрела независимость много лет назад и уже давно живет, сообразуясь с собственной логикой. Пушкин когда-то писал, что каждое произведение искусства должно рассматривать согласно его внутренним законам. Есть старый анекдот про то, как татаро-монголы, появившись на Руси, решили произвести впечатление, так сказать, вербально. Татарский хан при встрече попытался напугать русского князя, объявив ему: «Нас тьмы», на что князь невозмутимо ответствовал: «А нас рать». Почему именно в этот диалог с какой-то собственной мерой объема так желают вступить некоторые грузины? Почему вообще Грузия должна отстраивать, отсчитывать себя именно от России, вырастать из нее? Я бы назвал это постимперским синдромом, суть которого в том, что страна, вроде бы переставшая быть частью империи, остается сателлитом, только теперь уже она сама не желает отпустить империю ни на шаг, испытывая обратную зависимость. Ведь в империи так просто разместить собственные вины и ошибки и верить или не верить, но убеждать других, что все зло от нее. Такая связь может быть куда прочнее, нежели объятия новобрачных. Но думается, что пришло время отпустить Россию во свояси, не цепляться за нее, как за последнее прибежище, забыть, наконец, про внешние причины внутренних проблем. Наверное, они есть, но да и бог с ними. Обрести достоинство и ответственность. По большому счету, у Грузии много получилось без всякой России, и не вопреки, и не благодаря.
Так значит, пора менять измерительные инструменты и исчислять себя не в верстах, локтях или аршинах, а в евросантиметрах, или скорее пока что в евромиллиметрах, сравнивать себя не с прошлым, а с будущим. Ну а критика, поверьте, она от глубокой симпатии, веры в правильность избранного пути, желания помочь, объединив усилия. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Вопреки расхожему мнению о том, что Северная Осетия играет роль православного форпоста России на Северном Кавказе, республика отнюдь не является моноконфессиональной. Сегодня во многом благодаря осевшим на ее территории беженцам число мусульман, по некоторым оценкам, в Северной Осетии уже приближается к 40%. О проблемах последователей ислама в республике материал Жанны Тархановой.
Северная Осетия, единственная на Северном Кавказе с доминирующим христианским населением республики, в последние годы наблюдается возрождение ислама. Мои собеседники это явление объясняют не только возрастающим интересом этнических осетин-мусульман к религии. Часто можно встретить и другую аргументацию. Дескать, в окружении соседних северокавказских мусульманских народов осетинам по-другому просто не выжить. Путь выживания – это принятие ислама. Вопрос количественного состава умы Северной Осетии имеет очевидный политический контекст. И православные, и мусульмане без зазрения совести завышают показатели. Но называть точное или хотя бы примерное количество осетин, практикующих ислам, не берется даже исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов.
Мы знаем тех мусульман, которые конкретно приходят в мечеть. Число этнических мусульман нам известно. Известно расположение все историческое тех сел, где живут мусульмане. К сожалению, не все ходят в мечеть. Рост мусульман наблюдается. Я считаю, что чем больше мусульман будет, именно грамотных мусульман в республике, тем в республике будет спокойнее.
Полагает Хаджи Мурат Гацалов. Исламизация Северной Осетии массовым явлением пока не стала. Но очевидно, что главным образом численность последователей ислама в республике обеспечена количеством беженцев. Неучтенное число выходцев из Чечни в Моздокском районе и 10 тысяч кумыков там же, в поселке Кизляр. Но не только они являются активными последователями учения пророка. На джума-намазе среди прихожан суннитской мечети легко заметить новообращенных – русских, армян, корейцев. У сестры Хаят светлые голубые глаза и московский акцент. До принятия ислама она, студентка МГУ, носила имя Виталия и молиться ходила в православный храм. Бросив учебу и вернувшись во Владикавказ, обрела новую веру. Уже второй год у девушки новое имя. Хаят означает по-арабски «жизнь».
С принятием ислама полтора года назад моя жизнь, конечно же, изменилась не то, что в лучшую, а в другую абсолютно сторону. Потому что когда человек находит Бога и начинает ему поклоняться, начинает ему, иншаллах, правильно поклоняться, это не может не отражаться на его самосознании. И это, конечно, банально, но так все гармонично становится.
Рассказывает Хаят. В республике насчитывается 21 действующая мечеть. Восстановлены храмы в селении Зильги. Ждет своего официального открытия мечеть в Беслане. Запланирована реконструкция крупнейшей в свое время на Северном Кавказе, вмещавшей около 700 человек, мечети в селении Ильхотово. Особняком держатся ингуши пригородного района. Их мечети Духовное управление мусульман Северной Осетии никак не контролирует. Понятно, что для религиозного наставника проповедь мира и согласия органична в большей степени, чем для политического деятеля, поскольку любовь и братство – ценности, на которых зиждется любое авраамическое учение – иудаизм, христианство и ислам. Конфликт между ингушами и осетинами не привел к разрыву отношений между двумя духовными управлениями мусульман, и даже последний теракт во Владикавказе не повлиял на желание духовенства наладить диалог. Исполняющий обязанности муфтия Северной Осетии Хаджи Мурат Гацалов утверждает, что, несмотря на распространение радикального ислама на Северном Кавказе, осетинам удается избегать влияния ортодоксальных приверженцев религии Аллаха. Скептически рядовые мусульмане относятся и к имарату Кавказ. Считают они виртуальной величиной и ингушский вилает Галгайче, взявший на себя ответственность за теракт.
Полностью игнорирую все эти вещи, это фантом. Я не считаю, не связываю с мусульманами все террористические акты. Это дело, надо их назвать бандитами и все. Если они взяли на себя это, они бандиты.
Правозащитник Виссарион Асеев, совершивший хадж в Мекку, считает линию официального духовенства, настаивающего на том, что в республике отсутствует всякая почва для развития радикализма, излишне оптимистичной. Впрочем, скорее всего, духовное управление мусульман старается просто поддерживать версию мира и благополучия царящих в Умме, чтобы не драматизировать ситуацию. Сам Асеев считает, что раскол и появление салафитского крыла – это лишь дело времени.
Как бы говорить о наличии радикального ислама на территории Северной Осетии, наверное, все-таки время. Да? Другой вопрос, может ли он быть или нет. Это, к сожалению, вопрос времени. На Кавказе идет борьба с инакомыслием как таковым. Просто инакомыслием в данном случае находит такую религиозную форму своего выражения. Будет ли это в Северной Осетии инакомыслие перерастет, скажем так, и получит такое исламское оформление? На сегодняшний день, я думаю, вряд ли. Возможно, это в последующем. Дело просто в том, что люди недовольны сегодняшним своим существованием. И какой-то инструмент для исправления сегодняшней ситуации, к сожалению, им дает только вот этот ислам, принимающий какие-то радикальные формы.
Полагает Виссарион Асеев. Мусульманская умма Северной Осетии после взрыва на центральном рынке в священный праздник Ид-аль-Фитра потребовала ужесточения наказания террористов. По мнению Хаджимурата Гацалова, эта мера необходима, в том числе и для того, чтобы снять со своей уммы подозрения в тайном сочувствии и поддержке радикалов.
Мы просим, чтобы ужесточили отношение к террористам. Есть, конечно, законы о терроре. Хотелось бы, чтобы еще жестче, чтобы человек, который идет на это дело, понимал, что никакого милосердия, никакого снисхождения к нему не будет. Просто будет на порядок выше, чем обыкновенный человек совершил преступление.
О характере терактов, направленных против мирного населения Северной Осетии, задумываются и вообще неверующих.
У нас все то, что приносится, приносится извне. Поэтому они стараются сделать массовый акт против именно людей, чтобы взбаламутить республику, чтобы поднять на протест, чтобы что-то было, чтобы были последствия, чтобы не просто убить людей, взорвать их умы.
Полагает Гацалов, в столице республики уже давно не редкость встретить молодых девушек в хиджабах, пишащих с университетских лекций на призыв азана к полуденной молитве. Горожане стараются привыкнуть к этому экзотическому явлению. Марьям Чеченко выросла в Осетии. Она говорит, что ее права не нарушаются, ей не запрещают носить хиджаб, но бывают все-таки сложности в общении.
Многие даже показывают пальцем. Но я не зацикливаюсь на этом, я для себя знаю истину. Это моя истина.
В целом ситуация в республике, несмотря на то, что здесь внешне, пока все кажется абсолютно безоблачным, может в перспективе привнести в обычную для Северного Кавказа тему радикального ислама неприятные новшества. В силу того, что большинство жителей республики христиане, радикальному подполью, если оно здесь появится, не нужно будет задумываться, с кем вести войну. Кафиры кругом, в шаговой доступности. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
Если хиджаб на улицах Владикавказа уже давно перестал восприниматься как экзотика, то в Баку он попал под запрет, рассказывает Джаваншир Агамалиев.
Вот уже несколько дней в Азербайджанском институте учителей студенткам не разрешают посещать занятия в хиджабе. Студентка 4-го курса факультета педагогики и филологии Гюнай Касумова говорит, что по этой причине она уже неделю отстает от занятий. Гюнай говорит, что она со средней школы носит хиджаб. В институте раньше тоже с этим были проблемы, но потом как-то забывали. А на этот раз положение совсем другое. Студентов в хиджабе вообще в здание не пускают или предлагают снять хиджаб на время занятий. Нас не пускают на занятия и фиксируют непосещение. А когда заканчивается лимит непосещаемости, студентов автоматически исключают из института. Они нарушают наши права. Нас не так уж и много. Где-то около 30 девушек. Проректор института Тунзала Юсифова подтвердила, что в заведении существует запрет на ношение хиджабов. И объяснила это с внутренней дисциплиной. Мы здесь готовим учителей. И по внутреннему распорядку студенты должны одеваться как настоящие учителя. Учитель должен отличаться своим поведением и вкусом одеваться. Мы не разрешаем студентам открыто одеваться, даже запретили им носить узкие джинсовые юбки или брюки. Тунзала Юсифова говорит, что студентки, которые носят хиджаб, обычно бывают под влиянием каких-то групп. И среди своих сокурсниц ведут пропаганду, что все должны носить хиджаб. Здесь институт учителей. Представляете, если все будут ходить в хиджабах, разве здесь институт богословия? условия? Если хотят, пусть идут там и учатся. Они отрицательно реагируют и на другие наши требования. На занятиях задают вопросы только по богословию. Тунзали Юсифова утверждает, что родители тоже недовольны, и это стало причиной запрета. Кроме этого, проректор говорит, что раньше таких студентов было немного. Раньше в каждой группе было по одной, или же вообще не было студенток в хиджабе, а сейчас их количество возросло до 3-4 в каждой группе. Мы им даем высшее образование и хотим, чтобы они одевались подобающе, с высоким эстетическим вкусом. Несмотря на сказанное, когда мы были на дворе института, заметили, что многие студенты одеваются, как вся остальная молодежь, а в классической форме никого не было. Тунзали Юсифова говорит, что некоторые студенты, соблюдая внутреннюю дисциплину, согласились снять хиджабы на время занятий. По ее словам, родители тоже с этим согласны. Тунзали Юсифова связала нас по телефону с какой-то женщиной, и она нам сказала, что если в институте такие порядки, то ее дочь должна их соблюдать. Юная Касумова говорит, что снимать хиджаб на занятиях заставляют родители. Это мое убеждение. Если я буду открывать голову на занятиях, то зачем тогда ее закрывать на людях? И родители меня поддерживают, но некоторые родители не позволяют своим детям так одеваться. Несколько студенток, не соглашающихся с тем, что им надо снимать хиджаб в пределах института, обратились к министру образования Мисеру Мерданову, к первой леди Мехрибан Алиевой и в Совет Европы. Кюнай говорит, что если они не получат ответа, то будут судиться с руководством института. Руководитель исполнительного аппарата Министерства образования Ильхам Пирмамедов говорит, что ни в каких вузах Азербайджана не запрещено носить хиджаб. Студенты вольны одеваться так, как им нравится. А юрист Эрхингадели говорит, что нельзя смотреть на хиджаб, как на обычную одежду. Хиджаб связан с религиозным убеждением. По словам юриста, Конституция Азербайджана защищает свободу совести, вероисповедания и свободу слова. И эти свободы нельзя запрещать какими-то нормативными актами.
Из Баку, Джаваншир Агамали. Кавказский час. Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Ереване на недавнем митинге объединенной оппозиции много говорилось об экономической и социальной ситуации в стране. Участники митинга подчеркивали, что их интересуют не только проблемы, связанные с правами человека, но и многочисленные социальные проблемы. Постоянно растущие цены и низкие зарплаты, пенсии и пособия, рассказывает Лилит Арутюнян.
Сразу после того, как в августе этого года Россия ввела запрет на экспорт пшеницы, в Армении подорожали мука и хлеб. По мнению члена комитета по экономическим вопросам оппозиционного армянского национального конгресса, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатряна, предстоящая зима будет очень тяжелой для большинства жителей Армении.
Тем более сейчас, после таких серьезных проблем, которые возникли с повышением цен на определенные сельскохозяйственные товары, в основном на хлеб, сахар, учитывая и то, что в этом году с 1 апреля были повышены цены на потребление газа на 30%, ясно всем становится, что это будет очень тяжелая зима. В реальности простой народ ничего хорошего не может ожидать, потому что именно политика экономическая, которая ведется со стороны правительства, это не направлено на народ или не на мелкий и средний бизнес, а на олигархов, на крупный бизнес.
Монополизация экономики в стране приводит к тому, что рынок работает только в сторону повышения цен, продолжает Ваган Хачатрян.
Если вы возьмете любую сферу, это 100% монопольное право отдано одному или двум человекам. И все знают, кто они, или депутаты, или члены правительства. То есть они решают цены, цены не решают рынок. Когда в мировых рынках кризис, у нас цены поднимаются, но потом, когда все нормально, там перепроизводство, у нас цены не понижаются.
Недавно был представлен национальный доклад о прогрессе в реализации целей развития тысячелетия в Армении, где говорится, что такая цель, как устранение крайней нищеты и голода, к 2015 году для Армении будет, по всей вероятности, недостижима. В докладе также констатируется, что серьезнейшим вызовом остается поляризация общества. Граница между доходами самых бедных и самых богатых слоев населения остается огромной. Одной из основных причин этой разницы считается наличие монополий в экономике страны. На вопрос, действительно ли правительство предпринимает все необходимые меры для борьбы с монополиями, вице-премьер Армен Геворкян ответил. Конечно, делается все для того, чтобы монополий не было, но каждый по-своему оценивает это. Я уверен, что вы считаете, что предпринимаемые шаги неэффективны. Но, по-моему, предпринимаются шаги для того, чтобы борьба была эффективной. Вага Хачатрян же считает, что утверждение официальных лиц, что ведется эффективная борьба, а кризис миновал и сейчас наступила стадия развития экономики, не соответствует действительности.
Самое главное посмотреть вообще-то, народ как бедствует или наоборот, им становится все лучше, они с каждым годом хорошо живут, оказывается нет. Где-то около миллиона населения Армении официально считается бедными. Это официально. Это не мы говорим, это не оппозиция говорит, это просто официальные статистические данные. А если считать, что население 3 миллиона...
По словам руководителя общественной организации «Защита прав потребителей» Абгара Ягуана, анализ ситуации позволяет говорить о том, что в ближайшие месяцы цены в Армении будут расти. Лилит Арутюнян для «Радио Свобода», Ереван, Армения.
Это была Лилит Арутюнян из Баку. Гастроли оркестра Нью-Йоркской филармонии в Тбилиси и Батуми сорваны за месяц до начала концертов. В Министерстве культуры Грузии объяснили отказ от ранее достигнутых договоренностей неожиданными финансовыми затруднениями. Отмена выступления обойдется оркестру в сотни тысяч долларов. Но специалисты полагают, что Грузия потеряет больше в репутационном смысле. Концерты отменены по вине Министерства культуры Грузии, рассказывает Мзия Парисишвили.
$2 миллиона обошелся бы Министерству культуры Грузии приезд известного во всем мире Нью-Йоркского филармонического оркестра. Переговоры об их приезде велись почти год. Планируемый первый визит оркестра освещал «Нью-Йорк Таймс». 22 июня газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что эти гастроли имеют политический контекст. По мнению газеты, грузинское правительство хочет быть ближе к США. После отмены выступлений в Грузии та же газета подчеркивает, что решение может создать проблемы для правительства Грузии и президента Михаила Саакашвили. Дата выступления в Грузии уже были известны. 21 октября музыканты собирались дать концерт в Тбилиси, 22 октября на центральной площади Батуми. Но 10 сентября исполнительный директор и президент оркестра Зарин Мета получил письмо от первого заместителя министра культуры Грузии Давида Цхададзе, в котором со ссылкой на неожиданные финансовые трудности говорится об отмене концертов. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» Зарин Мета отметил, что отмена выступлений обойдется оркестру в $500 тысяч США.
За 6 недель до 10 сентября мы старались связаться с первыми лицами министерства, выяснить, что происходило. Никто из министерства не проявил вежливости ответить на звонки и письма. Это абсолютная грубость со стороны министра и министерства.
По словам Меты, оркестр согласился на сокращение гонорара вдвое, до $115 тысяч за концерт. Грузия ранее обязалась оплатить чартерный авиарейс из Мюнхена в Тбилиси и проживание оркестра в гостиницах. И все эти электронные письма у него сохранены. Несмотря на это, пока президент оркестра не собирается обращаться в суд. В настоящее время представители оркестра пытаются поменять уже купленные авиабилеты. Европейское турне оркестра не отменяется. Только в гастрольной карте вычеркнута Грузия. Идея данного тура принадлежит всемирно известной грузинской скрипачке, солистке Лизе Батиашвили. Она с 90-х годов живет в Германии и часто выступает и с Нью-Йоркским оркестром. Лиза Батиашвили не представляет, как после такого случая может приглашать солидные оркестры в Грузию.
Я до сих пор в шоке. Виной тому является то, что в течение года никто не взялся проконтролировать бюджет. Никто не сказал, что сумма превышает предусмотренный бюджет. Все это время был разговор, что проблем нет. Строительство сцены в Батуми обходилось очень дорого. Можно было бы провести концерт только в Тбилиси, и это обошлось бы в полсуммы.
В Министерстве культуры Грузии комментарии по этому поводу не дают. Министр культуры Никола Зуруа распространил свое заявление через консультационную фирму по ДСТ Групп в Вашингтоне. В нем говорится, что стороны не подписывали контракт и в итоге не смогли прийти к согласию по поводу стоимости концертов. То, что контракт не был подписан, подтверждает и президент оркестра Зарин Мета. Но, по его словам, в концертной деятельности подписание контракта незадолго до выступления является обычной практикой. С этим утверждением не согласен директор компании Eastern Promotion Михаил Георгадзе. Его компания была ответственна за организацию гастролей. Чартерные рейсы для оркестров, в состав которого входит более 150 50 человек, оказались неожиданно дорогими. Именно этим обстоятельством и объясняет отказ от концертов оркестра Михаил Георгадзе.
Это необычно, когда контракт подписывается непосредственно перед концертом. Поверьте мне, контракт заключается заранее. Конечно, словесный договор, когда речь идет о двух весомых представителей, имеет значение, но в этом случае я бы никого не обвинил. Обе стороны оказались жертвами этого бюджета, который выяснился в конечном счете.
Зарин Мета обратил внимание на тот факт, что власти Северной Кореи оказались предусмотрительней. Пхеньян, приглашая оркестр, обязался оплатить только гостиницы. Оркестр устроил такой вариант, поскольку деньги на поездку в Северную Корею уже собрал с помощью спонсоров. 26 февраля 2008 года в Пхеньяне состоялось первое в истории КНДР выступление западного симфонического коллектива. Этим коллективом стал Нью-Йоркский филармонический оркестр. Впервые северокорейские политические лидеры встали, когда в Пхеньянском зале исполняли гимн США. Одновременно с провалом гастролей стало известно, что президент оркестра Зарин Мата в 2012 году оставляет свой пост в связи с истечением контракта, хотя он утверждает, что Грузия здесь ни при чем.
Я извиняюсь перед грузинским народом, что не можем сыграть там. У нас много грузинских друзей в оркестре, как Лиза Батиашвили или же Гагнидзе, замечательный баритон. Он остановился у меня, всегда дарит мне бутылку грузинского вина, так что я ничего не имею против индивидуальных лиц. Но боюсь, что у меня не очень хорошие чувства к грузинскому правительству.
Никто не извинялся за провал выступления перед грузинской публикой. Комментируя несостоявшиеся гастроли и уход с поста, Зарин Мета издание Bloomberg шутливо отмечает, что теперь оркестру нужен опытный администратор, которому знание корейского и грузинского языков сочтется в качестве плюса. Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».